Томми решился на разговор в четверг после ленча и обнаружил, что волнуется, как маленький мальчишка, которого впервые пригласили в гости, где будет много незнакомых людей. Кэрри сидела на пятом уроке сзади, в четырех рядах от него, и когда урок закончился, он двинулся к ней, пробивая сквозь поток рвущихся к выходу одноклассников. Мистер Стивенс, высокий мужчина с первыми признаками брюшка, сидя за учительским столом, неторопливо собирал в потрепанный коричневый кейс свои бумаги.
«Кэрри!»
«А?»
Оторвавшись от книги, она испуганно взглянула на него снизу вверх, словно ожидала удара. День был облачный, и свет флуоресцентных ламп, прилепившихся под потолком, совсем не красил ее и без того бледное лицо. Но Томми впервые заметил, потому что впервые посмотрел на нее по-настоящему, что она вовсе не отвратительна. Скорее, круглое, нежели овальное лицо, и глаза такие темные, что, казалось, они отбрасывали вокруг похожие на синяки тени. Волосы, можно сказать, темные, пожалуй, немного жесткие, стянутые в пучок, который ей совсем не шел. Губы полные, сочные, ровные белые зубы. О фигуре, по большей части, судить было трудно. Мешковатый свитер скрывал грудь, лишь намекая, что она и в самом деле есть. Юбка цветастая, но все равно ужасная. Чуть не до лодыжек. Ну, прямо 1958 год, где она заканчивалась грубым, неровным рубцом. Сильные, округлые, симпатичные икры. Попытка скрыть их грубыми гольфами производила странное впечатление, но себя не оправдывала. Она смотрела на него чуть испуганно, чуть еще как-то, и Томми почти не сомневался, что такое это «еще как-то». Сью была права, и у него промелькнула мысль. Хорошо ли он делает, или, наоборот, будет только хуже?
«Если ты еще не приглашена на выпускной бал, можно мне тебя пригласить?»
Кэрри заморгала, и тут произошло нечто странное. Заняло это, может быть, долю секунды, но впоследствии Томми безо всякого труда вспоминал свои ощущения, как бывает с яркими снами или накатами дежавю. Голова поплыла, словно он уже не управлял своим телом. Отвратительное чувство беспомощности, напоминающее состояние, когда выпьешь слишком много, и тебя вот-вот стошнит. А затем все прошло.
«Что? Как?»
По крайней мере, она не рассердилась. Томми ожидал вспышки ярости, за которой последуют слезы и отказ. Но Кэрри не сердилась. Похоже, она просто не поняла еще, о чем он спросил. В аудитории никого, кроме них, не было. Один класс уже ушел, а новый еще не появился.
«Выпускной бал», — повторил Томми немного растерянно. «В следующую пятницу. Я понимаю, времени осталось не так много».
«Мне не нравится, когда надо мной подшучивают»,
— тихо произнесла Кэрри, роняя голову. Секунду она стояла, не двигаясь, затем обошла его и направилась к выходу. Остановилась, повернулась к нему, и тут, наконец, Томми разглядел в ней и гордость, и какое-то даже величие. Нечто, — осознал он, — столь для нее естественное, что Кэрри, возможно, и сама этого не понимала.
«Вы что, все думаете, надо мной можно издеваться бесконечно? Я ведь знаю, с кем ты ходишь».
«Я хожу только с теми, с кем хочу», — терпеливо сказал Томми. «И я приглашаю тебя, потому что хочу тебя пригласить».
Он вдруг понял, что так оно и есть. Если для Сью это был жест раскаяния, то лишь через вторые руки — его. Класс начал заполняться, и кое-кто поглядывал на них с любопытством. Дейл Улман прошептал что-то другому парню, которого Томми не знал. И те оба захихикали.
«Пойдем отсюда»,
— сказал Томми, и они вышли в коридор. По дороге к четвертой аудитории, хотя Томми нужно было в противоположную сторону, они шли рядом. И Кэрри тихо, едва слышно произнесла:
«Я бы очень хотела пойти. Очень».
Томми догадался, что это еще не согласие, и его снова одолели сомнения. Тем не менее, лед тронулся.
«Так в чем же дело? Все будет в порядке, это от нас зависит».
«Нет»,
— произнесла она, и в это краткое мгновение тревожной задумчивости ее можно было бы даже назвать красивой.
«Будет кошмар».
«У меня еще нет билетов», — сказал Томми, словно не слышал ее слов. «Сегодня их продают последний день».
«Эй, Томми, ты идешь совсем в другую сторону!»
— крикнул на бегу Брент Джиллиан. Кэрри остановилась.
«Опоздаешь».
«Ты пойдешь со мной на бал?»
«У тебя занятия»,
— сказала она, борясь с путаницей в мыслях.
«Занятия. Скоро будет звонок».
«Пойдешь?»
«Да. Ты же знал, что я соглашусь»,
— ответила она и вытерла глаза рукой.
«Нет», — сказал Томми. «Но теперь знаю. Я заеду за тобой в 7:30».
«Хорошо»,
— прошептала Кэрри.
«Спасибо».
Еще немного, и она бы, наверное, расплакалась. Но тут Томми, которому никогда не случалось чувствовать себя так неуверенно, осторожно взял ее за руку. Из книги «Взорванная тень», страницы 74-76.
Пожалуй, ни один другой аспект дела Кэрри Уайт не вызвал столько домыслов, противоречивых оценок и непонимания, как роль Томаса Эверетта Росса, злополучного спутника Кэрри на выпускном балу в Ювенской школе. В своем, надо заметить, намеренно сенсационном обращении к национальному коллоквиуму по психическим явлениям в прошлом году Мортон Крач Баркин заявил, что двумя самыми шокирующими событиями 20 века стали убийство Джона Кеннеди в 1963 году и разрушение Чемберлена, штат Мэн, в мае 1979-го. Крач Баркин подчеркивает, что оба события чрезвычайно широко освещались средствами массовой информации – и оба предельно ясно очертили один вызывающий тревогу факт. А именно, хотя и то, и другое событие имеет вполне определенный финал, оба они, хорошо это или плохо, привели к необратимым изменениям в нашей жизни. Если сравнивать эти события, тогда Томас Росс сыграл здесь роль Харви Освальда, роль детонатора катастрофы. Остается вопрос, намеренно или невольно. По признанию самой Сьюзан Снелл, Росс должен был идти на выпускной бал с ней. Она утверждает, что убедила Росса пригласить Кэрри в искупление вины за участие в инциденте в школьной душевой. Те, кто пытается опровергнуть ее версию, в последнее время тут особенно активен Джордж Джером из Гарвардского университета, утверждают, что это либо романтическое искажение событий, либо не что иное, как ложь. Джером пылко и красноречиво доказывает, что для подростков выпускного возраста вариант поведения, когда они чувствуют, что должны искупить перед кем-то вину, совершенно нетипичен. Тем более, если речь идет об искуплении вины перед сверстником, подвергаемым остракизму со стороны всех существующих группировок учащихся. Человечество имело бы право думать о себе гораздо лучше, если бы мы могли поверить, что подросток способен спасти честь и достоинство заклеванной птицы подобным жестом, заявил Джером недавно, выступая на страницах Atlantic Monthly. Однако надеяться на это не приходится. Товарки заклеванной птицы не поднимают ее нежные с пыли. Нет, ее быстро и безжалостно добивают. Джером, разумеется, абсолютно прав. Во всяком случае, в отношении птиц. И его красноречие, без сомнения, объясняется в значительной степени выдвинутой теорией розыгрыша, которую обсуждала, но так и не утвердила комиссия по делу Кэрри Уайт. Эта теория предполагает, что Росс и Кристина Харгенсон, смотрите страницу 1018, были в центре неформального заговора, цель которого – завлечь Кэрри Уайт на выпускной бал и там уже унизить ее окончательно. В свете подобного предположения загадочный мистер Росс выглядит крайне непривлекательно. Человек, который злонамеренно заманил девушку с нестабильной психикой в ситуацию, приведшую к нервному срыву. Впрочем, автор этих строк не склонен думать, что мистер Росс на такое способен. Не тот характер.
И это, кстати, одна из граней происшедшего, практически не исследованная его обличителями, изображающими Томми Росса этаким туповатым атлетом. Фраза «здоровый кретин» довольно точно выражает подобный взгляд на личность Томми Росса. Росс действительно отличался атлетическими способностями выше среднего уровня. Наиболее значительных результатов он добился в баскетболе. И 3 последних года был членом ювенской спортивной команды. Главный менеджер бостонского клуба Red Sox Дик О'Коннелл заявил, что Томми Россу, останься он в живых, наверняка предложили бы контракт на очень хороших условиях. Но помимо этого Росс отлично учился, что едва ли не соответствует образу здорового кретина. А его родители оба утверждали, что Томми решил подождать с карьерой профессионального баскетболиста до окончания колледжа, где он планировал изучать английский и получить степень. В круг его интересов входила поэзия, и одно из стихотворений Росса, написанное за полгода до смерти, было опубликовано в так называемом «малом журнале Everleaf». Стихотворение приводится в приложении 5. Одноклассники из числа оставшихся в живых также отзываются о нем очень хорошо, и это важно помнить. События, которые пресса окрестила «ночью выпускного бала», пережили только 12 одноклассников Томми Росса. Не присутствовали на балу в основном непопулярные в своих классах ученики. И если уж даже эти отверженные говорят о нем как о дружелюбном, добродушном парне, многие называли его «славным сукиным сыном», то гипотезе профессора Джерома наносится существенный удар. Школьные данные об успеваемости Росса. Закон штата не позволяет воспроизвести здесь фотокопии в качестве доказательств. Вкупе с воспоминаниями одноклассников и комментариями родственников, соседей, учителей, все это создает образ весьма достойного молодого человека, что плохо согласуется с нарисованной профессором Джеромом картиной. Очевидно, Росс мало обращал внимания на различные высказывания в свой адрес и чувствовал себя достаточно независимым, чтобы пригласить Кэрри на выпускной бал. На фоне всего сказанного, Томас Росс – явление довольно редкое в наши дни. Молодой человек с развитым общественным сознанием. Я не буду пытаться сделать из него святого, этого нет. Но скрупулезное изучение обстоятельств дела убедило меня, что и образ петуха в школьном курятнике, бездумно присоединившегося к добиванию слабой птицы, здесь совсем не годится.